Это относится только к израильскому народу, а не к другим национальностям или вероисповеданиям. Откровение, 7 глава, с 8 по 17 стих говорится о великом множестве людей, что указывает на то, что во время великой скорби великое множество людей умрут мученической смертью ради Иисуса Христа. После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчитать, из всех племен и коленов, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и слава, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои кровью Агнца. Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их». Следует заметить, что это не иудеи, а из всех языков. Это великое множество людей также не следует смешивать с церковью Иисуса Христа, которую Он искупил своей кровью, которая будет восхищена до наступления великой скорби, которая восседает со Христом на престоле, а это множество людей будут только перед престолом, так как Антихрист будет выдавать себя за Христа, то он постарается убрать с земли всех тех, которые будут свидетельствовать об истинном Спасителе Иисусе Христе. Израиль восстановит служение по закону Моисея и будут совершать служение с жертвоприношением в новом храме, который будет вновь построен. Об этом новом храме апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих, говорит такие слова: «Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Некоторые верующие говорят, что храм Божий – это мы, Церковь Христова, ссылаясь на 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Да, действительно, это место относится к церкви, которая есть живой духовный храм Божий, в котором живет Дух Божий, Дух Святой. Это храм духовный, а не материальный. И если верующий человек отступает от Господа, то в его духовный храм, то есть сердце, может войти дух дьявола. Тогда человек духовно порабощается дьяволом, и в его духовном храме восседает дьявол, а для Духа Святого там не остается места. и он оказывается вне храма, то есть вне сердца отступившего человека. Но апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава 3 и 4 стих, говорит не о духовном храме, а о храме как о здании, который будет вновь построен. Об этом храме, как о святилище, говорит и пророк Даниил, который о церкви абсолютно ничего не знал. Она была скрыта от его пророческого глаза. Вот что он говорит в 9 главе 27 стихом. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины, то есть семилетки, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Здесь мы ясно видим, что в новом храме будут приноситься жертвы, которые в половине седьмины Антихрист отменит и прекратит. Заметим, что 70-я седьмина, как и все 70 седьмин, определены для народа твоего, то есть для Израиля, а не для церкви. 70-я седьмина, в которой Антихрист сядет в храме Божьем и произведет в нем мерзость запустения, относится именно к Израилю, который будет собран в Палестину, а не для Церкви Христовой, которая будет восхищена перед 70-й седьминой. Об этом новом храме, как о здании, говорится и в Откровении 11 глава 1 и 2 стих. Читаем. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца». Здесь мы видим ясное описание храма Божьего как здание, в котором люди будут поклоняться, которое имеет двор для язычников. Этот храм можно измерить тростью, который находится только в одном святом городе Иерусалиме. Но духовный храм Церкви Христова никакому измерению тростью не подлежит. Церковь не может находиться только в одном городе Иерусалиме, но во всем мире, во всех уголках земли. Поэтому мы не должны думать, чтобы свидетельство о храме материальном относилось к церкви. Между духовным храмом, которым являемся мы, Церковь Христова, и материальным храмом для Израиля существует большая разница, и смешивать их в одно ни в коем случае нельзя. И когда он снял седьмую печать, Откровение 8 глава с 1 по 6 стих, «Сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и видел я семь ангелов, которые стояли пред Богом, и даны им семь труб, и пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Вот как Бог ценит молитвы святых. Они для Бога как благоухание приятное, воскуряемое на жертвеннике, стоящем пред престолом Бога. Будем же молиться Господу постоянно, ибо такие жертвы приятные Богу. первый ангел вострубил. Откровение, 8 глава, 7 стих. И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся зеленая трава сгорела. Большая потеря пастбищ для скота, что отразится на питании живущих на земле. Второй ангел вострубил, Откровение, 8 глава, 8 и 9 стих. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Большая потеря морской рыбы, что также отразится на питании живущих на земле. Третий ангел вострубил, Откровение, 8 глава, 10-11 стих. И пала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, Откровение, 8 глава, 12-13 стихи. И поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Пятый ангел вострубил, Откровение, 9 глава, с 1 по 12 стих. Первое горе. «И увидел я звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано было ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. На них были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и у хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон, что значит губитель. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Саранча – это бесовские духи, которые выйдут из бездны на поверхность земли и будут мучить людей 5 месяцев. Шестой ангел вострубил, Откровение, 9 глава, с 13 по 21 стих. Второе горе. «И услышал я один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате». и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении и коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. В это время на земле в обильной мере будет распространено поклонение бесам. В обильной мере будет распространено всякое бесовское учение, чародейство, волшебство, вызывание духов умерших, спиритизм, оккультизм, масонство и многое другое. В это печальное для всего человечества время будет весьма распространен грех Содомский и Гоморский, которые в свое время были наказаны Богом в пример всем будущим нечестивцам. В то время все нечестивые люди будут ненавидеть всех тех, которые верят в истинного живого Бога, а более всего они будут ненавидеть их за то, что они будут обличать их за их нечестивую, беззаконную жизнь и за то, что они будут поклоняться бесам и Антихристу. Вся их ненависть перейдет в массовые убийства, и они будут расхищать имущество убиенных верующих, несмотря на то, что люди будут обличаемы за свою всю нечестивую жизнь. Слово Божие ясно и определенно говорит, что люди не покаяться пред Богом. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Четыре ангела – это сильные бесовские духи, которые будут руководить духами, вышедшими из бездны. Раскрытая книга в руке ангела, Откровение 10 глава с 1 по 11 стих. И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горькая во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Это говорит о том, что в те дни будет проповедано особое свидетельство для многих народов. Горькое во чреве означает, что свидетельство будет связано с трудностями со стороны нечестивых грешников. Два свидетеля. Откровение 11 глава. 3 по 13 стих. Два свидетеля напоминают нам Илию и Моисея, которые будут иметь большие полномочия от Бога. Некоторые понимают, что два свидетеля будут Илия и Енох, так как только они не умирали физической смертью, и поэтому считают, что только они будут этими свидетелями. Это предположение людей. Мы же имеем вернейшее Слово Божье, в котором сам Бог дает точную характеристику этим двум свидетелям, которым надлежит прийти. Откровение 11 глава 6 стих мы читаем. «Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их». Это относится к пророку Илии, так как он это делал в дни своей жизни на земле во дни царствования нечестивого царя Ахава. «И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Это делал в жизни своей никто другой, как только Моисей, когда выводил израильский народ из земли египетской. Другого подобного случая мы нигде не встречаем. Енох никогда не превращал воду в кровь в жизни своей. Поэтому мы, со всей точностью, основанную на характеристике, данной самим Богом, можем сказать, что два свидетеля будут Илия и Моисей. Израиль, возвратившись в землю ханаанскую, из своего рассеяния от других народов вынесет все чуждые идеи и будут бороться в какой-то степени с законами Бога. Особенно это будут делать те, которые были безбожными атеистами в рассеянии. Они-то и будут в какой-то степени противодействовать закону Божьему, но Бог вновь начнет свою работу над всем Израилем через посланных двух пророков. Они придут на землю одновременно с Антихристом. Время деятельности этих двух пророков будет короткое – 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней. Они начнут усиленную работу над окончательной подготовкой Израиля для принятия Царства Божия. Плод их чудесной работы будет 144 тысячи запечатленных из 12 колен сынов Израилевых, а также мученики великой скорби из всех народов, языков и племен. Они не принадлежат к Церкви Иисуса Христа, и Иоанн их не знает. Один из старцев сказал ему: «Это те, которые пришли от великой скорби. Два пророка творят чудеса, говорят о пришествии Господа Иисуса Христа вторично на землю и обращает многих к вере в Бога и разоблачает Антихриста. Обращенные через пророков смущают мир, не дают им покоя своими обличениями. Они отвращают многих от поклонения бесам и от поклонения перед Антихристом и подрывают его авторитет. Нет, дальше Антихрист не может терпеть этого. Его друзья и лжепророк толкают его навсегда покончить с возмутителями этого мира. Лесть и коварство сатанинского лагеря за 3,5 года не помогли. Поддерживаемый двумя пророками Израиль не уступает Антихристу в религиозных вопросах и не принимает его экуменическую религию, составленную из всех религий. Израиль категорически отвергает его законы и его экуменическую религию, а всецело поддерживает закон Иеговы и остается и старается исполнить его. Израиль не склоняется в сторону Антихриста и порывает с ним союз, который они заключили с ним в начале по своему неведению. Тогда Антихрист заставляет их силою поклоняться ему. И для Антихриста Израиль становится еще более ненавистным. И Антихрист решает уничтожить Израиля. Все народы вполне согласны с мнением Антихриста и готовы поддержать его в этом решении. Но прежде чем покончить с Израилем и со всеми верующими в Бога людьми, он постарается устранить этих двух пророков, обладающих сверхъестественной силой. Но никто не имеет смелости сделать им зло, так как весь мир видел и испытал их силу. У Антихриста созреет план сразиться с двумя пророками лично. Вступая в борьбу, Антихрист получит от них смертельную рану. но как бы воскресший с новыми силами убьет двух пророков. Это произойдет на глазах всего народа, во всем мире, напряженно следившими по телевидению за действиями Антихриста. Все будет так, как с нашим Господом. До его смерти и воскресения ученики видели в нем лишь величайшего учителя, который обладал величайшей силою. После же воскресения увидели в нем Бога. Так и с Антихристом. До этого мир видел в нем величайшего гениального человека, которого мир боготворил и превозносил. Теперь же, после его воскресения и победы над пророками, мир увидел в нем сверхчеловека, и он сделается в буквальном смысле этого слова Богом мира сего. «Кто подобен зверю сему?» — говорит мир. Теперь наступает горе для всех боящихся Бога, а также и для Израиля. Для Израиля наступает вторая половина его семилетнего союза с Антихристом. Теперь они поймут, с кем заключили союз, кого приняли за Мессию. Наступит время, о котором сказал Господь, Матфея 24 глава, с 14 по 22 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тут тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Избранные – это остаток израильского народа. Убитые Антихристом два пророка будут лежать на улице Иерусалима 3,5 дня. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы и не позволят положить их во гробы. Живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, а прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Воскресением и вознесением своим два пророка как бы положили печать истинности слов, которые они говорили, обращая людей к вере в Бога. Теперь люди сами своими глазами увидели, что эти два пророка, свидетели Божьи, действительно были посланы Богом для свидетельства. 7-й ангел вострубил, Откровение 11 глава с 15 по 19 стих. 3-е горе. И раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю, и отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. При седьмой трубе на небе происходит великое торжество. Царство мира сего соделалось царством Господа, ибо в этот момент Господь воцарился над царством мира сего. Это событие принесло великую радость и торжество всем небожителям. На земле же, наоборот, в это время происходит великое горе от молний, голосов, грома, землетрясения и великого града. Хочется еще раз напомнить о том, что ни в коем случае нельзя смешивать эту седьмую последнюю трубу, возвещающую третье горе живущим на земле, с той трубой Божией, которая принесла великую радость и торжество для Церкви Иисуса Христа, возвещающая день и час встречи Церкви со своим Господом и Спасителем. Нужно заметить, что Божья труба протрубит только для Церкви, для этого она и предназначена. Седьмая же труба, последняя из числа семи труб, предназначена только для мира сего, возвещая горе, для мира она и предназначена, но не для Церкви. Эти две трубы носят различный характер по своему назначению и в корне ничего общего не имеют между собою. Великое знамение. Откровение 12 глава с 1 по 6 стих. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, семью головами и семью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд, и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. О том, что это описание относится не к одной какой-то жене-женщине, но что это описание касается целого народа вместе взятого, а именно – израильского народа. Об этом мы читаем следующие места Священного Писания. Иеремии 4 глава 31 стих. «Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона, она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами». Иеремии 6 глава 24 стих. «Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах». Иеремии 13 глава 21 стих. «Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину?» Исаии 54 глава 5 по 8 стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Поэтому жена и означает израильский народ, который в великих муках страданий сердечных и гонений от Антихриста родит в сердце своем живую веру Господа Иисуса Христа, который вознесся на небо к Богу Отцу и воссел на престоле Его. Еще читаем в книге Михея, 5 глава, 3 стих. «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Рождение младенца Христа в сердцах израильского народа произойдет не физическое, а духовное. «Верою вселится Христу в сердцах ваших» – Ефесянам 3 глава 17 стих. «Между оскорбленным Израилем, при поддержке верующих всего мира, и между Антихристом, подвластным ему миром, начнется жесточайшая война. Антихрист решил уничтожить Израиля, и Израиль отлично сознает это. Но силы евреев и верующих окажутся слишком слабыми по сравнению с силами Антихриста. Верующие будут разбиты и подавлены его армиями. В Откровении 13 глава 7 стихом мы читаем: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Ядро народа израильского и остатки его армии обратятся в бегство, преследуемые войсками Антихриста. В Откровении 12 глава 14 стихом мы читаем: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени», то есть 1260 дней. Здесь случится что-то непонятное. Мы читаем, что земля отверзла уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон вслед жены, то есть народа израильского. Будет это так, что с армией Антихриста произойдет нечто подобное, как при Моисее, когда земля разверзлась и поглотила Корея, Дафана и Аверона со всеми их домами и имуществом. Так произойдет и с армией Антихриста. Земля раскроет уста свои и поглотит войска Антихриста, которые преследовали убегающего Израиля. Остатки народа израильского найдут убежище в одной из стран, стоявшей и следившей за этой борьбой, бывшая наготове и пришедшая вовремя на помощь израильскому народу своей авиацией, где они будут находиться в течение всего времени действий Антихриста, то есть 3,5 года, 42 месяца или 1260 дней. Затем начнется нечто страшное для всех боящихся Бога, а также и для евреев. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного осталось ему времени». И произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволами сатаною, и ангелы его низвержены с ним. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, с сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вся нечестивая сатанинская троица тогда будет действовать на земле. Сатана будет выдавать себя за Бога Отца, Антихрист за Сына Иисуса Христа, лжепророк за Духа Святого. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. Откровение 13 глава 1-2 стих. Это Антихрист. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жил. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение 13 глава с 11 по 18 стих. Эта нечестивая сатанинская троица обрушит всю свою ненависть на чтущих Бога. Начнется жесточайшее, какого еще никогда не было гонения на верующих в Бога, и их избиение и убиение. Их всех будут гнать, чтобы найти их и уничтожать. Будет поставлена на ноги вся власть. Всех живущих заставят поклоняться изображениям Антихриста. Но эта мера окажется недостаточной, так как многие смогут уклониться от поклонения. Поэтому всем, малым и великим, кладется на правую руку или на чело печать с изображением Антихриста. Весь мир примет эту печать с радостью, это будет чем-то модным. Для верующих это будет самая большая опасность. Они будут уклоняться от принятия печати, так как это равносильно принятию Антихриста за Бога и преклонению перед Ним. Но без печати они не смогут показаться ни в одном общественном месте. Если они будут укрываться где-то, то не смогут купить пищи или необходимые вещи, или что-либо продать. Они будут схвачены и брошены в тюрьмы. Борьба и гонения примут жестокий характер. Тюрьмы не будут вмещать арестованных. Палачи устанут от множества казней. Но верующие будут молиться и вопиять день и ночь. Они как стадо овец среди свирепых волков. Для принятия печати будут предлагать все самые лучшие блага. А не принимающих печати будут убивать. Везде появятся лжехристы и лжепророки. Их цель чудесами и знамениями обольстить верующих. Все эти обстоятельства явятся самым сильным искушением для верующих. С одной стороны, Достаточно одного преклонения и принятия начертания и получить свободу, с другой стороны, верность Господу на страшные пытки и мученическая смерть. Для малодушных и слабых это будет невыносимо. Они будут знать, что Господь скоро придет. Но испытания, страшные пытки и мученическая смерть будут страшить их. Это время будет тяжелым не только для верующих, но и для всего мира.